хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Бадёнова.
Доброго дня.
Так, друзья, поздравляю всех с началом учебного года, с сентябрем. Сегодня тема эфира, конечно, будет посвящена школе, учебе, детям. Мы будем с Надеждой, как с семейным консультантом, обсуждать, как не перегрузить ребенка занятиями, потому что каждый ответственный родитель хочет, чтобы его ребенок знал все, умел все, хотел все и так далее. Не всегда у ребенка есть на это ресурсы. Вот как это распознать, как посмотреть вообще, что, может быть, от чего-то отказаться нужно в расписании ребенка. Зачем ребенку свободное время, когда он ничем не занят? Почему нужно побездельничать иногда? Сегодня об этом обо всем будем говорить, поэтому задавайте свои вопросы, пишите, друзья, комментарии под трансляцией, будем очень ждать.
Да, и нам интересно, что вы будете писать о детях разного возраста.
Да.
Скорее всего, среди наших слушателей есть те, у кого уже, там, допустим, начальная школа осталась позади, и уже ошибки какие-то сделаны, уже какие-то этапы пройдены. Поделитесь своим опытом. Когда, может быть, вы увидели, что ребенок перегружен, как вы пристраивались, как вы находили общий язык со школой, это тоже очень интересно, потому что это всегда дает еще большее количество инструментов родителям, которые только стали родителями школьника.
Мне сейчас немножко стало страшно за старшие классы, потому что там обычно дети делятся на две категории, которые усердно готовятся к ЕГЭ, начиная, ну, там, ОГЭ, ЕГЭ с 9-го там, класса, и те, которые с этого же класса примерно забивают на учебу, и родители в панике: он ничего не хочет, что же делать, как вообще, как я могу ему помочь, давайте что-нибудь сделаем.
Поэтому тема нашей передачи — как не дать перегрузиться ребенку.
Да.
Но я уверена, что есть часть родителей, которые думают о том, как загрузить своего ребенка так, чтобы он и школьное обучение, и дополнительные какие-то занятия тянул, они приносили бы ему пользу, ну и так далее.
Uh-huh.
То есть вот это самое свободное время минимизировать, потому что свободное время родителями воспринимается как время ничего не делания, или совершенно неполезное время, или время, которое ребенок тратит на компьютер, на другие гаджеты, время проводит с ними. А значит, бесполезное время. Ведь можно же было дополнительно математику взять, дополнительно английский взять, дополнительно шахматы играть, ну и массу других полезных вещей делать. Но на самом деле тема не шуточная, потому что в своей практике я встречала у детей, у которых по 7-8 занятий после школы, различных кружковых или там дополнительных занятий. Их день расписан как у приличного бизнесмена, где каждые 20 минут, 30 минут уже как бы фатальны для сбоя во всем расписании. Вот, и их жизнь напоминает жизнь по метроному такой, который бегает, который вот в определенном темпе двигается и заставляет ребенка жить в определенном темпе, не сходя с этого темпа, где все прописано, где все запланировано, где вот такое расслабление и ничего не делание, болтание, отдыхание, оно никак не запрограммировано туда, потому что именно родители считают, что это как раз время бестолковое, время не приводящее ни к чему полезному.
7-8 занятий в день после школы,
да,
это как успеть?
Могу,
да, давайте. Подождите, с какого времени?
Английский, первый класс.
Нет, а когда? То есть в 2
ну, вот
часа
школа
дня?
Школа закончилась, да, 2, полтретьего, в зависимости от того, сколько. Ну, в первом классе пораньше уроки заканчиваются, не такая еще большая нагрузка. Дальше начинается дополнительный английский,
так.
Ментальная математика, чтобы было легче, шахматы, обязательно спортивная секция какая-то, в случае с малышом, про который я говорила, это был бокс.
Угу.
Скрипка.
После шахмат он идет,
да,
на
вот
бокс.
Бокс и скрипка, это соотношение меня порадовало очень сильно, потому что, как мне кажется, это несколько взаимоисключающие друг друга занятия.
Да.
Робототехника – это как бы для души. И вот над 7-м рассуждали родители, они планировали китайский язык, как бы, поскольку сейчас это очень нужно, это важно, это как бы модно и ну, перспективно, в конце концов. Вот, чтобы было еще и вместо китайскому языку 8-й, вот не могу, не буду врать, не вспомню, какой-то еще был курс, вот, ну, дополнительные занятия, скорее всего. И вот везде, говорю, нужно было успевать ребенка. Все это не в один день, безусловно, то есть вся неделя вот она расписана, подчинена определенному расписанию, жесткому, четкому, в котором вот мама мне показывает расписание ребенка вплоть до 20 минут. Расписаны перерывы, тут посидел, тут сделал только математику, пошел на шахматы, после шахмат сделал только русский, потом пошел на следующие какие-то занятия. Вот такая жизнь у ребенка в первом классе.
Прекрасно. Прекрасно. А сколько длились занятия?
Ну, по-разному. Везде же свои. Какие тренировки подольше длится. Там часа полтора, наверное, два занятия в музыкальной школе. Также привязаны к уроку, да, как и привязаны в школе. 45 минут длится занятие.
У ребенка было время на сон? Во сколько он приходил
Нет,
домой?
Нет, со сном все было как раз очень хорошо. В том смысле, что как бы вот 9:30 отбой, там, или 10 часов отбой, 7 утра подъем. То есть родители следили за тем, чтобы режим дня как раз очень четко, очень жестко, очень вот основательно выполнялся. Но вопрос здесь не в том, что мы лишаем ребенка сна. Мало кто из родителей рассуждает так: а не дам-ка я ему спать.
Ну, конечно.
Дам-ка я ему еще пару-тройку занятий. Весь вопрос в том, вот в этом ритме, да, в котором живет ребенок, потому что мы же его везем, мы говорим ему надо, мы готовим с ним уроки, мы пытаемся сделать так, чтобы он хорошо подготовился к тем или иным занятиям, уделил этому достаточное количество времени. То есть вот, ну, представьте себе, как вот вы встаете утром на работу или как встает ребенок в школу. Вот вы его разбудили, вот он пока раскачался, вот он встал, вот он там одну штанину натянул, посидел, вторую натянул, посидел.
Потом вроде утро как... всех школьников.
Да, просто. Потом вроде как пошел умываться, сидит этой струей воды играет, руки мочит, нос помочил, там, а при этом как бы все время с кухни доносится. Или там говорит: ты уже умылся, ты уже оделся, и это как-то его
активизирует.
Да, и это его как-то активизирует. Вот, поэтому на самом деле вот такие вещи, они нужны ребенку, да, вот какой-то тот темп, внутри которого, конечно, он медлительнее, чем нам нужно при сборах в школу. Но вот это самая первая рекомендация моя, которую я хотела бы дать в части... как помочь ребенку и адаптироваться к школе, и не перегрузить его, давать ему время, внутри которого он мог бы действовать в своем темпе. Обратите внимание на то, как он одевается, как он кушает. Я не хотела бы говорить о том, о тех ситуациях, в которых там ребенок ест вместе с мультиком или с гаджетом с каким-то. Нет. Uh-huh. Вот его собственный темп, когда его ничего не отвлекает. Как ложку несет ко рту, как там разговаривает с нами при этом, куда смотрит, что происходит. Да? Вот тот темп, в котором ребенок отдыхает, то есть делает какие-то действия, совершает какие-то действия, делает какие-то занятия, производит, да, это его темп. Вот ему обязательно нужно какую-то часть дня провести в его темпе. Потому что в школе будут подгонять. Четкое зонирование времени, перемена, урок. Да, он устает, он отключается, начинает либо шалить, либо вялым становится. Учитель будет активизировать его и говорить: ну-ка, давай, ну-ка, надо, ну-ка, будь внимательным, ну-ка, смотри, не отвлекайся и так далее. Вот, то есть все равно это напряжение, это работа, это труд внутренний, его труд, труд его нервной системы, я не побоюсь этого. Вот, поэтому какой-то период времени, который он мог бы провести так, как он это... так как ему это гармонично, так как ему это хочется, так как ему это вот свойственно, обязательно должно быть у него. Поэтому помогите самому ребенку пристроиться к тому, какой темп его, он может этого сразу не понимать. Я сейчас говорю именно о детях начальной школы, например, о первоклассниках. Uh-huh. Да? Конечно, они уже там вставали в садик, у них тоже были какие-то занятия, но дети очень быстро понимают, что это все равно уровень значимости не такой, как у садика. Все по-другому теперь, все по-взрослому. Мы особенно внимательны к тому, чтобы он не опоздал, мы особенно внимательны, чтобы он хорошо выглядел, чтобы все было собрано и так далее. То есть эту значимость он улавливает, а улавливает он ее в нашей тревожности, родительской тревожности. Потому что это мы сдаем экзамен на родительство сейчас, когда ребенок идет в школу. И это вторая рекомендация. Перестаньте сдавать экзамен. Потому что в школу пошел ваш ребенок, и это просто начало обучения, а не начало вашего экзамена на то, какой вы были мамой до этого.
Это очень легко сказать, но трудно сделать.
Совершенно верно.
Я жду даже таких комментариев, потому что ты не можешь абстрагироваться от слов учителя, которые он может сказать, или как-то оценить, скажем, ваш уровень подготовки к школе или ваш уровень родительства. Вы не можете абстрагироваться от родительского комитета, от других родителей в классе, от школьных собраний, на которых очень любят сравнивать детей, их успехи, и кого-то приводить в пример, а кого-то заставлять краснеть из родителей. Очень сложно быть уверенным в себе родителем, когда на тебя такое давление со стороны школьного сообщества.
Mm-hmm. Сложно не значит невозможно. И это новая родительская задача, которая возникает у родителей школьников. Да, быть вот этим буфером, быть мостиком, быть подушкой безопасности, как хотите, назовите, в каждой ситуации это будет, я уверена, по-разному, между школой и между ребенком, скрадывать, как бы вот гасить какие-то вот такие нажимы, какие-то колебания, которые могут навредить ребенку. А как это делать, будет в каждом конкретном случае по-разному проявляться. Есть дети очень тревожные. Дети, которые переживают за невыполненные домашние задания, дети, которые переживают за то, что они что-то не так сделали, что они что-то недопоняли, что они недостаточно чисто написали или выполнили что-то недостаточно хорошо. И родителям, наоборот, нужно, скажем так, снимать с них вот эту ответственность, снимать с них вот это напряжение. Говорить, ну ладно, ну не переживай, все будет хорошо, все будет замечательно. Вот. Но есть дети, которые, наоборот, ну, как нам кажется, с пофигизмом определенным относятся к домашним заданиям или к требованиям учителя. Вот. И здесь мы, наоборот, будем призывать и говорить, нет, давай мы сейчас побольше времени на это потратим, посидим и сделаем это задание. Можем аккуратнее сделать, можем чище, можем лучше и так далее. Вот. Поэтому в каждом конкретном случае родитель будет помогать ребенку. Но вот это позиция родительская. Да? Я не сдаю экзамен на родителя, я помогаю своему ребенку. Потому что то, что происходит в период школьного обучения между вами, родителем и ребенком, гораздо важнее, чем то, что происходит между всеми другими плоскостями взаимоотношений, между родителем и учителем. Знаете, я встречала и встречаю до сих пор родителей, которые настолько озабочены вот этой своей позицией родительской в отношениях с учителем, то есть им хочется получить одобрение учителя, что они теряют позицию родителя. То есть они портят отношения с ребенком, и вводит их в конфликт, вводит их вот в острую такую даже, может быть, фазу какого-то конфликта. А зато они хорошо выглядят на фоне учителя. Это, ну, это печально, потому что на самом деле первая и самая важная позиция — это оказаться на стороне ребенка. Собственно говоря, здесь очень важно помнить о том, что иногда родитель так защищает, условно говоря, своего ребенка от учителя, от класса, что не дает ребенку собственного пространства для того, чтобы он установил отношения свои собственные с учителем и с другими детьми в классе, нашел себе друзей, понял, с кем ему лучше играть, с кем ему лучше вообще не играть, ну и так далее. Вот, поэтому это очень сложная позиция, позиция взрослого родителя, имеющего школьника, ну или ребенка, который только вступает в это школьное обучение. Потому что одновременно хочется и защитить, то есть броситься и дать возможность ему не испытывать никакого дискомфорта ни вообще ни со сверстниками, ни вообще ни с учителями. А учитель, у него роль какая? У него роль оценивать вашего ребенка. У него роль смотреть на все, что делает ваш ребенок, и все это подвергать вот такой оценке. Как он ведет себя с другими детьми, как он общается со взрослыми, как он научен тому-то или тому-то. Вот здесь, в этот момент, как вы правильно сказали, да, абстрагироваться от этого и понять, что это не про вас сейчас история, это история про него, про ребенка. Поэтому ваша задача ему помочь быть более адекватным, быть более принятым в этом обществе, быть более гибким в построении отношений, а не прослыть супермамой, которая во всем воспитала так, как нужно.
У нас есть несколько комментариев. Тимофей нам пишет: сейчас не грузись, а завтра работу невозможно будет найти. Тоже классическая такая схема,
классическая,
когда да, нужно
верно.
Учись, чтобы не быть там. И перечисляются профессии разные, которые...
Ну, дворники мы обычно говорим детям.
Я вот думала, а что плохого вот в этой профессии? Ну,
нет,
ладно.
Ну, мы не будем сейчас на эту тему. Недавно я слышала новое, скажем так, перелицованное такое, современное.
Клининг-сервис?
Нет. Но, может быть, это больше московская действительность, чем... Ну, я думаю, что во всех крупных городах есть это. Это вот службы доставки еды.
Да, будешь курьером.
Будешь с Яндекс сумкой это ездить по городу на велике или на самокате.
Отлично. Почему родители думают, что это будет пугать? Действительно ли это пугает и мотивирует ребенка учиться лучше? И как вы вообще относитесь к этому?
Ну, если пугает, то очень немногих, прям вот как вот микроскопический процент, и, скорее всего, на этих детей это имеет какое-то воздействие. Большинство, даже если сначала как-то приосаниваются в этой, ну, на это, на, реагируя на такие родительские слова, через какое-то время задают вот тот вопрос, который вы задали. А почему это так и плохо? Если не надо стараться, если ты можешь вообще 11 лет профлонировать так вот очень легко над школьным обучением, а потом зарабатывать деньги курьером, поди плохо. Вот. Ребенок, конечно, еще не осознает всех социальных вот этих взаимосвязей.
И
всех,
перспектив, наверное, всех, конечно, перспектив, не видит.
Совершенно,
да,
верно. Поэтому ему кажется, что там сумма, там, не знаю, в 10 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч, это вообще огромная сумма, поэтому вообще все прекрасно, вообще все как надо складывается. Потому что когда ты в начальной школе, ты думаешь, что ты всегда будешь жить с мамой и с папой, у тебя всегда будет дом, и у тебя всегда все будет хорошо, и еда в холодильнике сама появляется, ну и все остальное. Вот, поэтому, конечно, это не мотивирует, это не дает возможности действительно куда-то двигаться, это может напугать определенную категорию детей, вот, и страх заставит их, может быть, делать какие-то
вещи. Но в основном
вещи.
Это бесполезные
абсолютно,
вещи.
Абсолютно. Но, в общем, если вы вспомните, какое-то воздействие оказывало на вас, вы все поймете.
Скорее всего, никакого.
Поэтому отвечайте себе на этот вопрос, вот исходя из этой позиции. Да? А как я, мы, поскольку мы все это слышали, что это давало мне, как это мотивировало меня? Это, кстати, третья моя рекомендация, про которую я хотела сказать. Чаще вспоминайте, что вы чувствовали, когда вы были ребенком, когда вы учились в школе. У нас, безусловно, очень разное школьное детство. Кто-то...
Особенно учитывая, что родители, скорее всего, окончили школу еще при Советском Союзе.
Да, но все равно, да, вот как бы так или иначе мы сталкивались с приблизительно одинаковыми трудностями, и чувства, которые у нас возникали в ответ на эти трудности, они тоже одинаковые. Я не имею в виду какие-то вот такие мелочи там или технические какие-то моменты. Вот. Но нас обижали, к нам были несправедливы, мы сталкивались с детьми, с которыми мы не могли найти общий язык, мы оказывались один на один с проблемой, мы переживали давление какое-то, мы не успевали по каким-то предметам, и нам казалось, что мы никогда в жизни этого не освоим. И многих других вещей, которые происходят с детьми сейчас. То есть сам процесс, учебный процесс подразумевает под собой вот определенную нагрузку, и общение в коллективе детей на базе учебного процесса подразумевает под собой вот эту нагрузку. Поэтому вспоминайте, что вы чувствовали, вспоминайте, как вы переживали это, вспоминайте, как вам отзывалось все это внутри, что вы искали, в чем вы нуждались. И постарайтесь подойти к вашему ребенку вот не с позиции «ты должен все пройти, чтобы в жизни всего добиться», а с позиции «я тоже это переживал, давай я тебе помогу это пережить теперь. Я уже знаю, как это проходить, я уже там был. Хочешь, я тебе помогу, я не оставлю тебя одного с этим».
Но здесь со стороны ребенка может быть реакция такая, что ты знаешь, когда это было, у нас все по-другому, у нас все новое.
Ну, безусловно, конечно, поэтому это вопрос уже, скажем, не, это же мы про родителей рассуждаем, да? Самому ребенку мы, конечно, не афишируем, что извини, но я все это проходил, так что садись сюда, послушай меня. Вот, нет, мы просто оказываем ему помощь в том, в чем он даже не, ну, может не думать, что на данный момент ему нужна такая помощь. Вот, но пониманием отнестись и вот этому утреннему вставанию, которое так неохота и так тяжело дается многим детям в начальной школе, или к тому, что все гуляют, а он идет в музыкальную школу или там куда-нибудь на спортивную секцию, которую он не любит, которая ему не нравится, но он все равно туда идет, потому что вы считаете правильным, нужным. Пусть она будет, но помогите ему преодолевать вот эти моменты не угрозами, не негативом, не попытками, скажем, усовестить его вот тем вот каким-то далеким будущим, которое вообще для него еще не существует ни в каком контексте. Вот. А говоря как раз о том, что да, я тебя понимаю, мне тоже было неохота, мне тоже было трудно. Но потом зато, когда выходим с тренировки, ты же герой, тебя же похвалили, мы съедим мороженое, мы быстренько там сделаем то-то и то. Ну, то есть вот дайте возможность ребенку пережить это легче, чем, может быть, даже переживали вы. Уверена, что вам хочется этого, просто мы не всегда знаем, как это сделать.
Про перспективу вы абсолютно правы. Я вспоминаю свои школьные годы, и вот когда мне мама что-то говорила, в пятом, в шестом классе про какой-то далекий университет, про какую-то далекую работу, я думала, мама, ну ты чего? Ну когда это будет? Не успела оглянуться, уже все, 10 лет школы, 6 лет универа, и все закончилось.
Но вы знаете, я когда... Вообще дети время, они воспринимают по-другому, не так, как мы взрослые. Я помню, когда я училась в школе, в старших классах, наша учительница, это было где-то, наверное, может быть, там 89-й год, наша учительница нам говорила... Вот она пожилая женщина, вам везет, вы будете жить в третьем тысячелетии, вы будете жить после 2000 года, вы переживете миллениум. И я считала, сколько мне лет будет, и думала, боже мой, мне будет там 25, это же ужасно, я же уже умру к этому времени. Это же будет старость, зачем мне уже этот миллениум в старости? Вот, но это забавно. Сейчас, если не ошибаюсь, 2019.
Да, да, в следующем году будет 2020, и на самом деле эта цифра многих шокирует. Когда ты думаешь, что 30 лет назад это были 70-е, это были 90-е, вот, это, конечно... Ладно, вернемся к сообщениям. Юля нам пишет, ну вот, 15 лет дочери, она ничего не хочет, бросила все, что делать.
Вот, подростки, да, конечно, там снижение учебной мотивации, с одной стороны... Вещь такая нормативная, мы скажем. Редко встретишь подростка, который прям вот как собрался, как начал учиться, как приходит к родителям, как говорит: мама, папа, так люблю учиться, сил нет. Можно я не буду ложиться спать в 10, я буду в 12, а эти 2 часа посвящу урокам дополнительным.
Сказки какие-то вы рассказываете сейчас, в которые очень хотят поверить многие наши слушатели.
А это не такие уж сказки. Родители многие ожидают этого от ребенка, да, что вот он так с энтузиазмом будет относиться ко всему, осознавая, опять же, вот эту жизненную перспективу, да, что через некоторое время ему это ужасно как пригодится. Скорее, подростки, конечно, рассуждают: а зачем мне эта алгебра? А зачем мне это обществознание? А что? А я все равно буду там тем-то и тем-то. Зачем мне вот это? Вот. Опять же, для их возраста, для их периода рассуждения нормальны. Кстати, вот еще одна рекомендация такая. Если ваш ребенок переступил не просто порог класса, да, какого-то, или там перешел из одного класса в другое, а переступил порог уровня развития определенного, да, периода развития, правильнее сказать. То есть он был ребенком, становится подростком. Обязательно прочитайте про этот период, поинтересуйтесь, ну, перелопатьте какое-то количество ресурсов для того, чтобы понять, а что теперь нормально. А что теперь нужно? А что теперь важно для него? А как он теперь будет реагировать? Вот, чтобы не остаться, опять же, один на один вот с теми реакциями его, которые вот он был такой покладистый и хороший, и вы все лето не виделись, и вроде как соскучились, или там долго не виделись и соскучились, или вы были в отпуске, и все было прекрасно. А тут он пошел в школу и вдруг делает заявление, которое вы совершенно не ожидали от ребенка, который учился там в начальной школе, например. Вот. То это поможет попроще относиться вот ко всяким таким новым выпадам, новым заявлениям, которые вы слышите от ребенка. Но подросток, да, мы говорим, для него нормативно снижение учебной мотивации, и вот он не хочет ничего, ему не нравится ничего, вот, поэтому вам придется поменять, скажем так, позицию из позиции взрослого родителя, который диктует, что мы будем делать дальше, да, вот сейчас у тебя время для этого, теперь у тебя время для этого, теперь у тебя время для этого. Вы переходите в позицию совершенно другого человека, человек, который договаривается, человек, который ищет справедливости, человек, который баш на баш, человек, который, ну, откровенно выкупает какие-то вещи за какие-то другие вещи.
Механизмы становятся совершенно другими.
Да. Поэтому, когда родители мне говорят, мы ожидаем, что наш подросток будет хорошо учиться, и это единственное, что мы от него ожидаем, но это заранее расписаться в том, что ожидание будет обмануто. Скорее всего, он не будет любить учебу. Но другой вопрос, гораздо более важный. Что мы можем сделать для того, чтобы помочь ему учиться в подростковом детстве? И вот, кстати, одна из вещей, которую нужно объяснить подростку, может быть, в 15 лет или 16, зависит от того, сколько он, в каком он сейчас классе, ну, таких две действительно есть вехи, это 9 класс и 11 класс, которые ему сдают экзамены, которые, по сути, могут являться выпускными экзаменами, да, то есть он может выйти из школы и куда-то поступить после этого, определиться, что делать дальше, куда пойти учиться. И надо ли уходить из школы, да, можно, надо ли остаться еще. Здесь очень важно, чтобы мы вот в этом обещании ребенку страшного будущего на самом деле не этим занимались, а показали ему, какие возможны варианты. Потому что у него из всех вариантов, которые есть у него в голове, может быть, только один реалистичный, все остальные абсолютно иллюзорные. Ну, например, он считает, что он закончит 9 класс, и он пойдет на работу и будет зарабатывать сразу кучу денег. А второй...
Где?
Ладно, это, простите, практический вопрос. Мы же говорим про поторсковую голову.
Да, да.
А так. Второй вариант, который он считает, который у него есть, это что он закончит 9 класс, поедет жить к бабушке, которую он его очень любит, и будет там жить у бабушки, чтобы родители не капали на мозг. А третий сценарий, что он закончит 9 класс и с любимым убежит на край света. Ну, что-нибудь такое. Или просто останется дома, кинув свидетельство об окончании 9 класса родителям на стол, сказав: вот, нате, заберите.
А дальше что? Во всех сценариях меня мучает этот вопрос.
А что дальше? У него все. У него на этом месте заканчивается. Это как бы тот the end, после которого гаснет свет, и кино заканчивается. Дальше он не видит. Поэтому наша задача взрослых, да, показать ему другие сценарии, у которых есть совершенно другой. Но только не про дворников, опять же, и не про курьеров, а про то, как он может реально... куда он может идти. Вот заканчивается 9 класс, и что? Ты идешь работать в кафе официантом или за кассой где-то в фастфуде. Вот. Твоя зарплата будет вот столько. Вот столько будет уходить на как бы общежитие, да, потому что ты же живешь в этой квартире, ты кушаешь, пьешь и так далее. Вот. Ты будешь покупать себе вещи там какие-то и так далее. Ну, то есть, если ты рабочий человек, если ты не хочешь учиться, не хочешь, чтобы мы тебе помогали в дальнейшей учебе, значит, ты идешь работать.
Угу.
Третий вариант какой? Ты можешь поступить в
колледж.
Колледж, да, получить профессию и дальше работать по этой профессии. Еще вариант, ты можешь пойти в 10 класс, закончить, сдать ЕГЭ и пойти в университет или там куда-то дальше. Вот, и так далее. То есть покажите ему реальные сценарии. Их только вот один, два, три. Сценарии, в котором ты заканчиваешь 9 класс, кидаешь нам аттестат и ложишься на кровать...
Бить баклуш, да? Его нет.
Играть в компьютер, такого у нас нет варианта. Это не то, это такого сценария вообще не прописано.
Как он расстроится? Этот
нет,
подросток.
Конечно, он расстроится, но опять же, и возможно, не единственный, не, точнее, не один раз ему нужно это сказать. Потому что подросток именно вот этой категории мыслит: все, вот у меня есть какой-то объем, и это все. Больше я не делаю. Больше это край, это просто мечта, чтобы от меня просто все отстали, я и мой компьютер. Он уже, конечно, имеет представление, что за интернет надо платить, но он очень удивится, когда вы перестанете это делать.
У нас есть сообщение еще от Елены. Сестра так воспитывает ребенка: у тебя должны быть только пятерки. Про перфекционизм давайте тоже немножко поговорим.
Да, говорили как-то в одной передаче про то, что такое явление есть, и оно описано, и, в общем, есть какие-то определенные общие черты у детей, у людей в дальнейшем взрослых, в жизни которые были ориентированы только на максимальный результат, на лучший результат. Вот, и, ну, кто-то справляется, возможно, да, с этим в дальнейшем в жизни, давая возможность себе адаптироваться как-то к этому миру и хорошо себя чувствовать. Есть дети, которые уже становятся взрослыми, и большинство продолжают страдать от того, что они не могут допустить мысли, что они могут допустить какую-то ошибку. Да, ну, это
ну,
так
в общем,
называется.
Не дают себе права
не
на ошибку.
Не дают себе права на ошибку. А хуже того, впоследствии они начинают и не давать такого права другим людям. А как вы понимаете, совершенных нет, поэтому построить отношения дружеские или романтические, или потом впоследствии затруднительно. Именно потому, что ты не видишь вот этих людей на 5 с плюсом. И сам от себя требуешь постоянного вот пребывания в таком состоянии на 5 с плюсом, что рождает тоже напряжение постоянное такое. Вот. И с такими людьми тяжело общаться, с такими людьми непросто. То есть мы усложняем ребенку жизнь значительно, я бы так сказала. Хотя, опять же, да, смотрите, в самом желании, чтобы ребенок учился хорошо, нет ничего плохого. Это желание любого родителя. Но мы можем это наше желание поставить выше, чем наши отношения с ребенком, выше, чем благо ребенка на самом деле, и жить вот этим желанием, а не тем, чтобы наш ребенок вырос счастливым, полноценным человеком.
А давайте на практике какие-нибудь слова, может быть, фразы подберем. Если мы хотим донести ребенку мысль, что учиться важно, что пятерки — это хорошо, и лучше бы к ним стремиться,
Ну, если вот исходить из этого контекста, да, из сообщения, что я хочу воспитывать ребенка на 5, как это сделать так, чтобы у ребенка не было страха, не было стыда, не было тревожности, если он получает 4? Ведь сколько историй таких, что даже за 4 там родители ругают, а уж за 3 и поджопник там какой-нибудь дадут, или подзатыльник, 2 и колы — это что-то немыслимое в этой семье.
Ну, сейчас не ставят колов, 2 ставят, но скорее там в каких-то триместровых, четвертных оценках это редкость, чаще все-таки аттестовывают. Дело даже здесь не в 2, понимаете, и не в словах. Я вот всегда спрашиваю родителей, которые пытаются спросить меня тоже вот об этом, как бы, как правильно сформулировать нашу мысль. Вот что 5 это хорошо, а 2 это плохо.
Ну, по сути, да.
Но
да.
Найдите мне ребенка, который это не знает.
Ну, все знают.
Ну, а зачем вы тогда это говорите?
А почему ребенок не принимает
это? Так, значит, не все зависит от знания каких-то вещей. Угу. То есть, если бы все упиралось в то, что мы очень правильно ему что-то сказали... Вот просто другая лексика. И это тоже часть родителей, которые приходят с этим запросом. Вы ему скажите, что учиться надо хорошо. Такое ощущение, что я обладаю какими-то вот формулировками волшебными.
Да, другими словами, которые подействуют.
Да, но суть одна и та же. Надо учиться. И такие дети часто остаюсь, когда я остаюсь один на один с ними, они говорят: только, пожалуйста, я вас умоляю, ничего не говорите об учебе. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Потому что они уже все знают. И вот, кстати, таким родителям я часто даю рекомендацию. Если вы что-то хотите сказать, потому что впоследствии это приводит к одной и той же реакции. Дети закрывают уши, ну, в прямом или в переносном смысле.
Угу.
Либо ребенок просто не вынимает наушники из ушей, либо он говорит: уйди, либо закрывает дверь, либо он как бы слушает, но не слышит вас. И родители все равно понимают, что они не могут уже достучаться, что они в стену говорят. И таким родителям я всегда говорю: прежде чем поговорить с ребенком, задайте себе вопрос. То, что вы сейчас хотите сказать, это для него новость? Если ответ нет, не говорите ничего лучше.
А как? Как? Понимаете, это в таком случае для родителей кажется, что это пустить ситуацию на самотек. А что же будет тогда с моим ребенком?
Поэтому нужно просто перевести вопрос в другую плоскость. Не что я ему должна сказать, а что я могу сделать для того, чтобы он понял, что учиться — это важно.
Хороший вопрос, что можно
совершенно
сделать?
Другие вещи. А вот тут все зависит от того, какие у вас отношения с ребенком. К сожалению, иногда на почве учебы отношения с ребенком так испорчены, что ничего уже не сказать, не сделать. Буквально вот несколько недель назад я разговаривала с одной мамой, которая как раз находится в ситуации, когда ее девочка в 9 классе бросила ей это свидетельство об окончании школы на стол, сказала: больше не подходите ко мне, я пойду... Причем как бы из предложенных вариантов она сказала: я пойду работать в кафе официанткой, и я попробую жить вот так, но учиться больше меня не заставляйте. Вот, мы с ней довольно долго разговаривали, и там, ну, отношения испорчены вообще в принципе, там никто никого уже очень давно не слышит, и не просто не слышит, в антагонизме все это в таком пребывает, да, в совершенно враждебности в такой, люди не разговаривают друг с другом, точнее, она, девочка, не разговаривает с мамой, а мама пытается до нее достучаться с той же информацией, которая, в общем-то, ничего нового из себя не представляет. Вот. И в результате ребенок, ну, принял, ну, очень глупое, детское, неправильное решение. Она собрала свои вещи в один вечер и ушла из дома, чтобы вот уже как бы не слышать максимально маму. Вот. И я не хочу пугать здесь родителей. Я хочу сказать, что если вы стучитесь в закрытую дверь, на которой написано: пожалуйста, не стучитесь, ну, рано или поздно все заканчивается вариациями на тему потери отношений с ребенком в том или ином виде.
Все упирается в то, что родители не перестроились, не поняли, что ребенок вырос, что нужно другие механизмы искать, что теперь директивы вот эти «надень шапку», я сказала, они не работают.
Они не то, что не работают, потому что они в обратную работают.
Да, 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 да.
Они разрушают отношения. И опять говорю, мы возвращаемся к тому, к чему мы с вами начали в самом начале передачи, о чем сказали. Что для вас важно, успеваемость или отношения? Если вы сохраняете отношения с ребенком, и это для вас первостепенно, то в подростковом детстве вы окажете себе неоценимую услугу. Точнее, вы окажете услугу для подросткового детства. Когда единственная опора, которая есть для того, чтобы влиять на ребенка, это именно отношения. Когда все наши пугалки уже себя изжили, когда все наши слова уже ему знакомы,
когда тон нашего голоса или звук отдаленно нашего голоса из прихожей вызывает у него негатив или что-то еще, да, здесь уже не может быть правильных волшебных слов. Потому что подорвано самое важное, подорвано основание, подорван фундамент, отношения. Когда дети уже делают даже не столько, и даже они готовы и могут делать что-то неприятное, не потому что они думают, что это надо делать, а потому что...
Лишь бы не орали.
Их, да, их просят, либо не орали, да, либо их просят об этом очень важный и близкий человек. Не хочется, да, огорчать его.
Да, это тоже такой мотив.
Поэтому
хороший.
Я буду учиться, поэтому я буду... Ну ладно, я пойду, ну ладно, я напрягусь, ну ладно, я это сделаю. Понимаете, что работает? Отношения. А правильные слова... пожалуй, уже имеют вторичную такую позицию, и, может быть, они где-то работают, и где-то это вот он слышит, как это где-то летает. Действительно, такое бывает, что разговариваешь с ребенком, а он говорит, а почему же мне мама об этом не сказала? А мама, в общем, ему плешь проела про это. Просто это было либо в крике, либо в конфликте, либо... ну, непонятно для него, переупаковали информацию, ему вроде как понятно. Бывают такие случаи, но большинство все-таки, говорю, вот нужно перестроить себя, что я могу сделать. И вот когда мы начинаем брать ответственность на себя как родители, что я могу сделать в отношениях с подростком, мы начинаем уже мыслить более продуктивно. Чего я не должна делать, как я не должна себя вести, как я не должен проявлять свои эмоции в отношениях, как мне не спровоцировать конфликт, ну и так далее.
Ну, по сути, мы выстраиваем отношения уже со взрослым человеком, совершенно, несмотря, верно, на то, что это наш ребенок.
Совершенно верно. То есть, а вопросы успеваемости, они все еще важны, но они отходят на второй план. Хотя мы не можем, ну, полностью проигнорировать учебу, мы не можем ее отложить, мы не можем ее сказать, что она нам не важна. Поэтому, коль уж мы говорим сейчас о школьниках, да, особенно хочется обратиться к тем, кто только вот пошел в первый класс, там, кто в начальной школе, дети и родители, никогда не забывайте об отношениях, которые всегда важнее, чем успеваемость, чем ваши отношения с учителем, чем мнение вас, родительского комитета и других родителей. Вообще, знаете, это очень интересно. Родительское собрание — это то мероприятие, на котором вот на единственном вот у меня было чувство, которого больше я нигде не испытывала. А у меня два мальчика, и, соответственно, как бы вели они себя как мальчики местами. Вот, и там были активными, и там всякие шкоды были, и вот бывает так, что приходишь на родительское собрание, а там, в общем, хорошего-то не очень много сказать. Учитель, значит, вначале говорит про все хорошее, если ты туда не попал, ты понимаешь, что вторая часть родительского
будет
собрания
про тебя, да,
будет посвящена тебе, и все, весь запас хорошего уже учитель израсходовал. Uh-huh. Больше хорошего ждать не надо. Вот. И вот это вот чувство, которое у меня было, да, что я сижу на родительском собрании, понимаю, что я точно ничего плохого не делала.
Но стыдно мне.
Но ругают меня. А я точно знаю, что я нигде ничего не разбивала, что я никому не хамила, что вообще-то я ничего... И я точно этому их не учила. Вот. Но вот такое, знаете, раздвоение такое, как-то не про тебя история. И оно очень неприятное, это чувство. И, конечно, ты идешь домой с этим чувством, и все, что тебе хочется, это реванша. Обрушить на ребенка вообще всю эту несправедливость жизни, которая только что случилась у тебя.
А ведь действительно, как родитель может повлиять на поведение ребенка в школе, если ему нет туда допуска, если там учителя смотрят за его поведением? Родитель может регулировать его поведение дома или там, когда он идет гулять, тоже вообще как? Как регулировать поведение ребенка, который ушел гулять?
Нет, никак мы не можем уже регулировать, потому что ребенок уже отрабатывает те навыки, которые он приобрел. И вот это и есть суть вот этого такого экзамена на родительство, да, то есть вы вот растили, оберегали.
И посмотрим,
оберегали,
кого вырастили.
Вкладывали, а вот теперь этот персонажик становится объектом оценивания других взрослых, которые и любят его не так, как вы, и не знают, как вам трудно было справиться, и не знают, в каких условиях вы его растили, не знают, как много сил вы израсходовали, средств там и всего остального, а они начинают оценивать его вместе с вами. Конечно, вы берете удар на себя в этот момент. Вот, поэтому, кстати, статистика вещь упрямая, она вот, кстати, говорит о том, что один из пиковых периодов развода в динамике семейной жизни, это он связан как раз с походом ребенка в школу. Да? Когда вот объект совместного воспитания, ребенок, становится предметом оценивания других. И тут семья может не выдержать, потому что она находится под нагрузкой. Это от тебя, а это от тебя. Я говорил тебе, не учи этому. Я тебе говорила, не отдавай его туда. Зачем ты его? И все. И, в общем, опять же, становится важным не сам ребенок, а вот наши какие-то принципы, которые либо реализовались, либо не реализовались.
Как найти уверенность в себе в этой ситуации, сохранить семью и выставить ее на первый план, а не мнение общества, неважно, школьной общественности или бабушку подъезда. Ну, бабушка там все наркоманы, так что что ж там. Как выстоять в этом всем и понимать, что главное то, что мы вместе, мы семья, и мир семьи, и ребенок наш не такой плохой, как вот кажется, потому что это были единичные поступки, которые почему-то перекрывают теперь все то хорошее, что было раньше.
Ну, во-первых, помните о том, что школа — явление временное.
Слава Богу.
Вот, честное слово, первая мысль. Слава Богу.
Вот, явление временное. И вы сохраните отношения на всю жизнь. Вы, родители, будете стареть, ваш ребенок будет взрослеть, и вам будет хотеться других отношений, другого качества отношений с ребенком. И когда мы позволяем вот этому временному явлению школе, важному явлению, да, не хочу умолить ее нужности или там ее важности, но тем не менее временному явлению повлиять настолько, чтобы это изменило весь ход жизни, весь ход отношений. И второй момент, во-вторых, да, что анализируйте себя, что вы держите в фокусе. Что является действительно ценностью? Сам ребенок, отношения с ним, или его успехи, или то, как вы выглядите, как мама. Вот вы собираетесь пойти на родительское собрание, вы собираетесь выговорить ему что-то. Что в фокусе?
Но смотрите, ведь почему мы в фокус берем успеваемость и то, как говорят о нашем ребенке? Потому что мы считаем, что это и есть показатель. Что ребенок там, ну, хороший, он вырастет хорошим человеком, что мы хорошие родители, что с ребенком им все в порядке, что он молодец. Получается, мы подменяем понятие?
Совершенно верно. А еще мы, скажем так, присваиваем ранг важности временным вещам гораздо больше, чем он на то имеет право. Если вы вспомните каких-то людей из вашей школьной жизни, из вашего класса, когда вы были школьниками, да, которых подгнабливали или которыми были всегда недовольны. Чего они добились в жизни сейчас? Где они? Что с ними? Скорее всего, разные примеры есть. И того, как абсолютные троечники и хулиганы превращались в вполне респектабельных и состоятельных людей. Угу. И как отличники, до которых все равнялись, в общем, в какой-то момент надламывались и стали, ну, вести совершенно там, другой, там, беспутный какой-то образ жизни. Поэтому о чем это говорит? О том, что нет в этом закона, о том, что нет в этом прямой зависимости жесткой. И в какой момент и что пойдет не так, или в какой момент от чего что будет зависеть, какие жизненные обстоятельства помогут, а какие жизненные обстоятельства сломят вашего ребенка, будет зависеть от множества вещей. Поэтому от того, что он был пятерочником, или от того, что он хорошо знал какой-то предмет, еще мало что зависит на самом деле. Ну или не так много зависит, как нам кажется в тот момент, когда он получает двойку по какому-то предмету. А вот от того, сохранит ли он с вами отношения, будет ли он чувствовать, что вы его любите и поддерживаете, будет ли он говорить о том, что он рад и счастлив тем, что вы его родители, будете ли вы видеть уважительные отношения к вам, будете ли вы понимать, что ваше мнение для него что-то имеет, что-то значит, какой-то вес, приходит ли он к вам и с бедами, и с радостями, вот это совсем другие категории, это совсем о другом говорит.
Есть у нас еще сообщение. Лариса пишет: «Сколько же дров я наломала своими требованиями, до сих пор сама себя простить не могу». Ну, не прощение, это у нас тема каждого эфира буквально поднимается. Как себя простить за такие вещи?
Ну, во-первых, попросить прощения у ребенка — это, в общем, хорошая практика, потому что детская память так устроена, что она стирает очень многие вещи, затирает их, как-то они там водорастворяются. Иногда, говоря со своими детьми, признаваясь им в каких-то своих родительских ошибках, они говорят: «Мам, Ты что, да?
Ты что помнишь? Я вообще уже не помню, такого, как да? это было, да.
И это хорошо, но мы-то помним, да. И если речь идет о том, чтобы простить себя, то, ну, как минимум, попросить прощения у того, перед кем мы чувствуем эту вину. Вот. А второй момент. Конечно, большим ободрением для нас является, ну, как бы, то, что та картинка судьбы наших детей, которую мы видим. Ну, то есть, если они нашли какой-то свой путь, если они нашли профессию, если они нашли свою судьбу, свою половинку, свою, создали свою собственную семью, развиваются, что-то хотят, то мы можем видеть эти плоды, да, уповать на то, что хорошее мы им дали, перевесило то, что было не очень хорошим. Какие-то вещи, которые мы делали от любви и из-за любви, перевесили те вещи, которые мы делали по незнанию или по невозможности найти себе силы на то, чтобы это хорошее сделать. Вот, поэтому это равновесие, ну, в жизни оно все равно соблюдается в дальнейшем. Но опять, база, вот фундамент, на котором мы строим, это отношения, это любовь. Потому что мы не можем говорить на том, что любовь, допустим, это все, что только нужно для воспитания ребенка. Еще нужно терпение, еще нужна мудрость, еще нужно умение даже наказывать его, поощрять или ругать. И так далее. И все это тоже мы можем включить в любовь. Потому что когда мы говорим про любовь к ребенку, мы имеем в виду только хвалить, обнимать, целовать, кормить конфетами. Ну и ребенок так до поры до времени думает. Вот. Но вспомните опять же себя. Учителя, которые казались вам строгими, несправедливыми, может быть, где-то излишне какими-то такими вот требовательными, вы же потом о них в жизни вспоминаете, может, даже с благодарностью. А может быть и нет. Были у вас с ними отношения или нет, в конечном итоге определяет. То есть строгий и справедливый учитель, скорее всего, в дальнейшем ценится. А строгий и грубый, допустим, и несправедливый, конечно, мы вспоминаем и думаем, ну как вообще вот свела же судьба с таким? Вот, и так далее. Поэтому опять на первый план выходят отношения.
Еще вопрос про любовь, я вспомнила, который хотела вам задать. Очень важно тоже понимать, что когда мы говорим, что ребенка надо любить и выстраивать отношения с ним, это не значит, что мы занимаемся попустительством. Это не значит, что мы все прощаем. То есть, если ребенок, там, на примере, да, получил 2, это не значит, что мы гладим его по головке и говорим: ничего, да.
А забудь.
Забудь, да, да. Нет, конечно, не так. Просто если я правильно вас услышала, свой негатив к этому нужно выразить так, чтобы ребенок не подумал, что родители его больше не любят, что родители больше не, ну, то есть нужно заслужить любовь родителей своими оценками.
Вы знаете, дети очень разные, и отношения до школьного обучения — это тоже уже история определенная. Угу. То есть нас уже знают, нас уже вычислили как родителей. Вот, уже он про бабушку знает, про папу, с кем что можно себе позволить и так далее. У ребенка уже есть наметки. В жизни ребенка появляется новый персонаж, учитель, да, если говорить о начальной школе, опять же, с ним нужно как-то построить отношения. Вот, но ребенок пользуется теми механизмами, которые у него уже были, которыми он пользовался в семье и которые он видел, что работают на самом деле. Вот, потом в какой-то из передач мы с вами говорили, что есть так, было, точнее, такое понятие в школе, когда, например, я училась, называлось оно прилежание, когда оценивалось отношение к учебе, а не конкретный результат. И уже работая сама в школе, да, я очень часто опиралась на это понимание, на понимание прилежания. И вот проверяешь иногда тетрадку ребенка или там какую-то работу его. И объективно за эту работу я должна поставить 3 ему, да, потому что там вот, ну, не решена часть заданий каких-то. Я ставлю 3, но я понимаю, что с его способностями, с его возможностями это такая 3, чтобы ее получить, он сделал очень много, он прям занимался, он старался. И я бы очень хотела ему поставить 5, потому что это скорее 5, а не 3. И обычно я старалась внизу где-то в работе написать там 3 за работу, за прилежание 5. Вот, ну, хоть как-то помочь ему, поддержать его. Есть такие дети, тетрадку которых открываешь и ставишь ему 4, потому что, ну, работа выполнена с небольшим количеством там ошибок каких-то. Вот, но я понимаю, что с его возможностями, с его знаниями эта 4 означает, что он не делал ничего, он не постарался даже ни на чуть, он просто написал как отписку такую мне, чтобы я отстала от него. И я должна поставить 4, но по сути это 2, потому что он никак не приложился к этой работе. И вы тогда писали 4 прилежания 2?
Ну, так я не могу написать, потому что...
Как жаль.
Но постараться, опять же, строить отношения с ребенком, постараюсь поговорить. Я обязательно постараюсь с ним поговорить и сказать ему, что да, ты получил 4, ты молодец, но я знаю, что ты не старался. Пожалуйста, постарайся в следующий раз.
Друзья, наш эфир подходит к концу. Надежда, давайте мы резюмируем сегодня, как не перегрузить ребенка занятиями, как справиться со всем, что обрушивается на детей и на родителей с началом учебного года.
Не старайтесь сдавать экзамен, вы, дорогие родители. Потому что самое важное в жизни вашей родительской — это ваши отношения с ребенком. Это самая большая ценность. Помогите ему найти свой темп, ребенку. Помогите ему найти свое какое-то место. Не торопите жизнь, не торопите события, не торопите, не раздувайте до невозможности, до бесконечности вот эти все запасы, куда будут запихиваться все знания мира или все полезные знания. Давайте возможность идти всему своим чередом, потому что как плохо отставать, так и плохо бежать впереди паровоза. Вот. Ну и будьте сами позитивнее. Школа — явление временное, как мы выяснили.
Слава Богу, еще раз. Да. И на этом, друзья, заканчиваем эфир. Мы желаем вам хорошего, успешного учебного года. У нас будет еще серия эфиров, посвященная учебе, поэтому не пропускайте наши трансляции. Вот, будем вас мотивировать учиться и делать все хорошо, не ругаться. Желаем вам мира. Услышимся завтра в 14:00. До свидания.
Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.